пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда в это время говорим о Соединенных Штатах Америки, говорим о характере российско-американских отношений, как они влияют на мир в целом, как они влияют на ситуацию в наших странах. В общем, стараемся обсуждать эту тему очень серьезную, очень сложную, но, тем не менее, уходя немножко от так называемого мейнстрима, стараемся обсуждать вещи, которые не совсем, с моей точки зрения, охвачены широко, и поэтому я стараюсь вам давать такую немножко эксклюзивную информацию по мере своей возможности. У нас передача «Диалог», смс-портал 925-88-88-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва». Подключайтесь, пишите, звоните, критикуйте, комментируйте. Все, как говорится, у нас открыто. Поистине говорит Москва. Говорит свободно, говорит совершенно, так сказать, без всяких, так сказать, оглядок назад. Обсуждаем достаточно серьезную тему. Начну вот с чего. Скончался, на мой взгляд, очень замечательный актер Дональд Сазерленд. Я убежден, вы слышали о нем. Хотя он урожден из Канады, но всю свою жизнь он, конечно, провел в Голливуде. Это настоящая такая международная и голливудская звезда. Снимался в Европе, снимался очень много в Америке. Убежден, все вы его помните очень хорошо. Я его помню еще с времен фильма «Казанова» Феллини. Так что человек, так сказать, проявил себя во многих местах. Но я вот почему о нем сейчас вспоминаю. Потому что, как вы знаете, обычно я, так сказать, не очень ухожу вот в передачах «Револьвер» в гуманитарную сферу. Дело в том, что я встретился с ним, это было порядка 20 лет тому назад, в Уилмингтоне, это Мэриленд. Там была очень любопытная выставка по поводу переписки царя Николая II со своей супругой Алексис, нашей царицей. Как вы знаете, очень трагическая судьба нашей семьи, нашего последнего императора. И я был удивлен, когда я увидел Дональда Сазерленда там, и он, собственно говоря, почему он там был, и почему, собственно говоря, он вот как бы связан именно с этим событием. Дело в том, что я не знал, что он так живо интересуется, во-первых, историей. Он говорил, что да, действительно, мне было очень интересно. Тем более он говорит, что переписка была на английском языке, мне было легко читать. Он, собственно говоря, был автором вот аудиокурса такого. То есть вот эта выставка, которая действительно была очень популярна, и она была известна, то вот тогда в Соединенных Штатах по многим городам возили эти письма, эти вот, знаете, артефакты, собирали по крупицам со всего света. И вот он как бы был таким патроном этого, и мне было очень приятно, потому что он, во-первых, он очень хорошо знал русскую литературу, он прекрасно, немножко говорили о Достоевском, он Толстого читал, слышал о Булгакове. То есть вот ушел человек, который проявлял живой интерес к России, и, на мой взгляд, это был действительно просто замечательный актер. И самое главное, вот, что, почему я еще говорю об этом, это вот уходящая натура того Голливуда, которого любили во всем мире. Конечно, это была приукрашенная картинка, но, тем не менее, это вот был тот суперпрофессиональный Голливуд, который был открыт для всего мира и который вот в лучшей традиции его, они, на мой взгляд, отразились в творчестве этого человека. Осталось очень мало таких людей, и уход каждого из них, особенно вот сейчас, на мой взгляд, очень показательный, потому что, если мы с вами посмотрим, что идет на смену вот этой старой, скажем так, гвардии, глубокой, очень эрудированной, начитанной, которые, по большому счету, что называется, проявили себя в профессии, а не как, вот, так сказать, знаете, такие мимолетные старлетки, появляющиеся на секунду, то, конечно же, такая легкая грусть. Так что земля тебе пухом, Дональд Сазерленд. Значит, ну, а мы с вами возвращаемся, конечно же, к нашей теме. Конечно, все связано сейчас, нацелено в нескольких, как говорится, направлениях. Это, конечно же, предстоящие дебаты, предвыборная кампания. Происходят тектонические сдвиги внутри Соединенных Штатов. Судя по всему, афера с тем, чтобы усадить Дональда Трампа за решетку, она постепенно сходит на нет, хотя еще остаются некоторые все-таки горячие головы, которые действительно видят Дональда Трампа за решеткой. Недавно у него вчера было триумфальное выступление в Висконсине, триумфальное выступление. По разным оценкам он собрал порядка от 50 до 60 миллионов долларов. Он уже, так сказать, пополняет свои очень потрепанные ресурсы. Как вы сами понимаете, у него колоссальные траты с так называемой legal fee, то есть юридические услуги. Он потратил как раз вот приблизительно столько, порядка 60 миллионов долларов. И вот за один день он фактически как бы вернул это. Я уж не знаю, как там это все будет оформлено, сможет ли он восполнить свой бюджет, но в любом случае у него есть деньги, это самое главное, и он полон решимости, и, конечно же, все мы сейчас ждем эти дебаты. Учитывая состояние Байдена, я вообще даже вот не особо себе и представляю, чисто медицински, физиологически, как это будет выглядеть. Я хочу, чтобы вы обратились вот на мои ресурсы, я там выложил огромное количество видео, которые я выловил из самых разнообразных ресурсов, американских, конечно, я там пишу, комментирую с переводом, поэтому, пожалуйста, обратитесь, просто там я вот показываю, что сейчас происходит с Байденом вообще. Почитайте это, как всегда, это моя страничка ВКонтакте Рафаэль Ардуханян, или заходите на телеграм-канал Америка Лайт, Америка по-русски, Лайт по-английски, и там, понимаете, разная информация, поэтому я вас, так сказать, призываю, и заходите и на страничку ВКонтакте, и в Телеграме, там разные, как говорится, исходя из возможностей ресурсов, я публикую вот именно эти данные, которые касаются нынешней ситуации. Это касается точно так же и ситуации в городах Соединенных Штатов Америки. Я там даю вот некоторые ссылки моего коллеги из Сиэтла. То есть я думаю, что вы найдете там очень много информации, а самое главное информации, которая в данной ситуации не освещается по той или иной степени другими средствами. Я надеюсь, что вы там действительно вот такую эксклюзивную информацию для себя почерпнете, если вас интересует информация по поводу Соединенных Штатов. Так, anyway, пишет, уважаемый Рафаэль, извините, что не по теме, все же куда делся Евгений? Евгения Волгина с нами мысленно, она, ну, господа, в отпуске, ну как, она, я думаю, вы понимаете, это никуда Евгения не делась, вот, я надеюсь, так сказать, через неделю она надо присоединиться к нам, так что, пожалуйста, никаких у вас, так сказать, теорий заговора, что вы не был, да. Так, давайте возьмем звонок, а потом продолжим. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Здравствуйте. По поводу предвыборной активности, да, Трампа, я как-то огорчен тем, насколько он поливает Байдена, то есть, ну, есть как бы предел приличия, вот, то, как он систематически говорит всем, какой он, так сказать, глупый засранец, там, это, да, ну, неприлично, это хулиганство, то есть, вот, я не знаю, то есть, насколько для России, если он будет президентом, будет это, так сказать, лучше, чем Байден, но все-таки, мне кажется, что надо как-то его призвать к порядку, потому что вот в России, если бы там один кандидат поливал другого, тем более руководителя государства, такой грязью, то его бы не просто сняли бы с выборов, а к уголовной ответственности за хулиганство.
Я понял, да, да. Вы знаете что, вы рассуждаете как, насколько, вы не первый раз звоните, я знаю, вы рассуждаете как интеллигентный, ну, наверное, совестливый человек. Вы исходите из каких-то правил приличия, морали. Если вы, наверное, помните, я неоднократно говорил, что уровень политического дискурса в Соединенных Штатах Америки, он опустился уже ниже плинтуса просто. Я каждый раз использую этот термин, достаточно такой, знаете, уже заезженный, но тем не менее он отражает именно вот ситуацию там. То есть достигают люди дна, а потом снизу всегда кто-то стучится. Парадокс заключается в том, что с нашей точки зрения, и это не только касается заявлений, допустим, Трампа, а разве то, что они делают против Трампа, разве это подлежит какой-то нравственной, элементарной моральной оценке? Ну, со знаком плюс, скажем так, оценки. Конечно, нет. Так вот, именно вот нам это и показывает, и я неоднократно подчеркиваю, эти люди, они ведут себя по отношению друг к другу таким образом. Вот что можно ждать от администрации Байдена, которая пытается всеми правдами и неправдами засадить Трампа за решетку? А вы что думаете, она на международном периметре будет действовать по-другому? Ложь, подтасовки, воровство, самое натуральное. Это что, только для Америки, что ли? Да нет, это будет, и это мы сами же видим. Посмотрите, с каким цинизмом они говорят о подписанных договоренностях в свое время, начиная от договоров о сокращении ядерного вооружения средней дальности ракет и кончая там Минскими соглашениями. Это, к глубокому сожалению, это вот тот инструментарий и это тот уровень, с которым нам придется потом иметь дело. Поэтому парадокс заключается вот в чем. Для нас, для всех, да я думаю, для большинства мира, это, да, и действительно является совершенно возмутительной вещью. И ваша в данном случае ремарка, она абсолютно уместна. Но с точки зрения логики вот всей ситуации в Америке, это совершенно нормально. Там нет правил, нет норм. Абсолютно совершенно никто. Все абсолютно бьют ниже пояса, понимаете? Поэтому мы с вами пришли не на, так сказать, матч боксерский, где дерутся по правилам, не бьют ниже пояса и ногами, так сказать, соответственно, не делают подножки и прочее. Нет, мы с вами пришли на грязную, даже не ММА, мы с вами пришли просто на улицу, вот на уличную драку, где абсолютно все методы хороши. И, к глубокому сожалению, я вас призываю не удивляться этому, потому что это будни, это норма этих людей. Они точно так же ведут себя в отношении остальных. Точно такая же политика у них в отношении людей, которых они арестовали за так называемые события 6 января, и они фактически их заточили в решетку. Люди получили по 17, по 18 лет. Точно так же они убили Эшли Бабит, которая мирно протестовала около Капитолия, и тоже никаких абсолютно последствий, и ничего не сказано. Точно так же по поводу руководства Black Lives Matter, которое погрязло в коррупции, наворовало миллионы долларов, но ничего абсолютно не предпринимается в их адрес. Зато Трампа и его, так сказать, близких гнобят абсолютно, абсолютно, абсолютно по каждому поводу и без повода. А Трамп им отвечает. Трамп им отвечает, и я призываю вас, собственно говоря, приготовиться к тому, что подобная эта игра, она будет все грязнее и грязнее, поэтому я единственное хочу, так сказать, в данном случае приготовиться к тому, что это будет. Так, Елена, простите, не для эфира. Ну, почему не для эфира? Александру Федоровну звали Алекс, а не Алексис. Значит, уважаемая Елена, я видел сам письмо, которое написал Николай II, и он ее звал Алекс, и Алексис он ее тоже звал. Так что это их, наверное, так сказать, личная переписка и название. И, Елена, секретов особых нет. Если вы в нормальной, интеллигентной форме, как вот вы сейчас сделали, обратились сюда, ничего нет зазорного, если мы это не будем публиковать. Или это более того, если я ошибусь, я с удовольствием, ну как с удовольствием, конечно, без удовольствия, но я признаю свою ошибку, здесь тоже никаких у меня проблем с этим нет. Но я вам сейчас в данном случае говорю вот именно об этом. Так что, Геннадий пишет, как вы думаете, каким образом подготавливают деда к дебатам? Пичкают таблетками или ищут новое грязное белье Трампа? Ну, вы знаете, поверьте, что грязное белье Трампа уже выворочено абсолютно, так сказать, которое было или не было, уже все найдено. А таблетками, да. Я, кстати, хочу сказать, что там на этих ресурсах, которые я обозначил, это ВКонтакте, Рафаэль Ардуханян и на Америка Лайт в Телеграме, я выложил как раз видео и некоторую информацию по поводу того, каким образом ЦРУ еще с времен Джорджа Буша-старшего, то есть это конец 80-х годов, готовила очень любопытные и интересные способы такой политической деятельности, скажем так. А именно, они сделали абсолютно живые натуральные маски руководителей государства. Это было все представлено Джорджу Бушу-старшему в 1989 году, если мне не изменяет там память. И произошло это следующим образом. В овальный офис зашли агенты ЦРУ, это было рядовое совещание. Джордж Буш абсолютно не заметил никакого подвоха. Джордж Буш-старший, это отец Джорджа Буша-младшего. И обратился к своей помощнице с рабочим таким вопросом. Они стали обсуждать некоторые вопросы разведки. Я хочу напомнить, что Джордж Буш-старший до того, как стал президентом, он был директором ЦРУ, то есть он, как говорится, из разведведомства. Поэтому меня всегда умиляет, когда некоторые мои американские коллеги говорят: а у вас президент, он же работал раньше в КГБ. Да неужели, ребят? А вы вообще свою историю-то знаете? Где у вас работали некоторые президенты? Вот. И можете себе представить удивление Джорджа Буша-старшего, когда его помощница, девушку, которую он прекрасно, хорошо знал, вдруг она просит извинения и говорит: господин президент, не удивляйтесь, пожалуйста. Она берет себя за голову и снимает маску, и под этой маской оказывается совершенно другой человек. То есть президент, он даже не понял, что... что это подмена-замена. Я, естественно, это публикую. Почему? Сейчас все больше и больше на многих ресурсах. Я могу сослаться. Кстати, я там ссылаюсь вот в этом, не буду утруждать вас. Уже несколько ресурсов говорят о том, что подобная маска Джо Байдена существует. Более того, она используется уже. То есть... Вы понимаете, уже это вот к вопросу нашего уважаемого радиослушателя, который говорил о каких-то нормах морали, о каких-то правилах ведения, там, допустим, политической дискуссии, политических каких-то дебатов. Там вопрос об этом даже не стоит. Вот что сейчас обсуждается. Вот что сейчас очень многими комментаторами считается абсолютно нормальной формой политического, как говорится, общения этих людей, то, как они ведут. Поэтому таблетки нам покажутся еще, знаете, такие легкой детской игрой, потому что там готовятся совершенно какие-то фантастические вещи для того, чтобы удержать власть. Фантастические вещи. 2036, здравствуйте, РФЛшка, здравствуйте, да. Так, ну вот здесь пишут о том, что да, действительно, в среду вышла передача с моим участием, это Вован и Лексус, они очередной свой пранк приготовили, посмотрите это на Первом канале. Так, наши пранки, так, 6112, Рафаэль, а скажите, Вован и Лексус, наши пранкеры, они российские спецслужбы? И расскажите, как они звонят, я смотрел у вас на Первом, раскройте все их секреты. Татьяна, ну я, естественно, вам секреты все раскрывать не буду, по одной простой причине, что я не знаю-то ничего. По поводу того, там, кто, где, чем является. Судите сами, смотрите сами. Я думаю, что здесь у вас есть все, как говорится, вся информация, все данные для того, чтобы сделать свои какие-то выводы. Я хочу сказать, что в целом о проекте, я считаю, что Вован и Лексус делают потрясающую работу, где бы они ни работали. Главное, что они, безусловно, патриоты нашей страны, и они, так сказать, действительно высмеивают всю пошлость современной политической так называемой элиты Запада, потому что, ну, что может лучше вообще, так сказать, показать суть нутро этих людей? Как официальных деятелей, так и неофициальных деятелей. И от этого просто становится, знаете, как-то нам, на мой взгляд, даже легче где-то, потому что действительно понимаешь, с каким злом, с какой мерзостью мы с вами боремся. Я думаю, что здесь нет. А вот, да, вот Самурай Андрей Миронов пишет, а, видимо, слушатель забыл, что позволял себе Байден в адрес нашего президента. Да, я хочу, чтобы вы вспомнили, как эти люди, ну, я даже не знаю, как это назвать-то. Это просто самая настоящая политическая подлость в той или иной степени. Как они, не только нашего президента, они всех абсолютно обзывают. И по поводу, без повода там или еще что-то. Я уже не говорю, что это с чисто юридической точки зрения. Там вот он назвал нашего президента убийцей. Ну, вот если, понимаете, в нормальном, скажем так, обществе кто-то вас называет убийцей, значит, подается в суд и, так сказать, докажи, если ты такой храбрый. Нет, это языком чешет, диктатор, убийца, там, грабитель, там еще что-то. Абсолютно все равно. Я не говорю уже просто о лживой информации. Доллар, 200 рублей, там, вот заявляют вот с потолка абсолютно, понимаете? Ну, а что не 500, Джозик? Давай скажи 500 рублей. Так что здесь, как вы сами понимаете, надо учитывать глубокому сожалению, вот контингент, с которым мы имеем дело. Так, Вячеслав, ну, эта песня похожа про двойников Путина. Вячеслав, ничего не слышал, не знаю насчет двойников Путина. Я не думаю, что наш президент хотя бы на, так сказать, одну минуту какому-то двойнику, даже какой-нибудь, может быть, проходное мероприятие доверит. Нет, это, так сказать... Это человек, который контролирует и себя, и ситуацию на 100%. Конечно же, вся пресса сейчас буквально взорвана визитом в КНДР. Это действительно потрясающий шаг. Я смотрел то, каким образом реагирует пресса. Естественно, я приблизительно представлял себе, каким образом будет американская пресса реагировать. Поэтому мне было гораздо более интереснее читать прессу вот именно Юго-Восточной Азии. И Вьетнам, естественно, куда, и китайскую, ну, на английском языке то, что я мог найти. В Малайзии очень любопытно, в Индонезии очень хорошо, очень, так сказать, большой отклик это был. Вот. И, конечно же, ну, это, что называется, не в бровь, а в глаз. Это, конечно, не в бровь, а в глаз. Те из вас, кто слушает мои передачи, вы знаете, что мы здесь достаточно открыто критиковали, критикуем наше внешнеполитическое ведомство, когда считаем это нужным, когда считаем, что мы имеем на это основание. не просто огульно, а говорим о конкретных каких-то проблемах, на мой взгляд. Но здесь, что называется, ведомство Сергея Викторовича Лаврова, ну, попало, что называется, в десятку. Я хочу сказать, что просто я немножко был связан с тем, был, так сказать, таким почти свидетелем того, каким образом наши дипломаты готовили этот визит. Была, вы себе представить не можете, уважаемые радиослушатели, какая колоссальная работа была проделана нашими дипломатами. Если вы помните, я еще, ну, достаточно давно, я уже говорил, что нам надо разворачивать вектор нашей дипломатической активности на юг и на восток. На западе нам ждать, ожидать что-либо позитивного не нужно, и просто, так сказать, нет уже никаких оснований для этого. И вот это, собственно говоря, сделано, это вот то, что мы сейчас с вами видим, триумфальный визит в КНДР и подписанные документы, триумфальный визит во Вьетнам и подписанные документы. Я хочу сказать, что руководство Вьетнама практически все это выпускники наших советских вузов. Я хочу сказать, что вьетнамцы помнят добро, они до сих пор достаточно в степени такой, знаете, вспоминают с теплотой и отношения, которые были во время Вьетнамской войны, как мы помогали, то есть люди это помнят, и вот в этом визите это получило свое совершенно, как говорится, конкретное такое, знаете, обрамление, и мы это все с вами увидели вот воочию. И, конечно же, я не знаю, так сказать, стоит ли этому удивляться или нет, но Вьетнам – это достаточно сложная страна. Дело в том, что там сейчас происходит колоссальная активность французских и американских, самых разнообразных НКО и бизнеса. Потому что Вьетнам – это в очень большой степени ключ, по крайней мере, к антикитайскому противостоянию западных стран в этом регионе. Безусловно, я вот вам я упомянул о Вьетнамской войне, но вот… Я хочу вам напомнить, что была еще и другая война, Вьетнамо-Китайская война 1979 года. Для меня это в какой-то степени, это личный опыт, потому что в 1979 году, за год до Афганистана, я был призван в советскую армию, я служил срочную службу, и я служил эту срочную службу на китайской границе, около озера Ханка. Сердечный привет, кстати, дальневосточникам, Краснознаменный дальневосточный округ, ребята. Я получаю от вас иногда весточки, спасибо вам большое, из моей бывшей моей сослуживцы по воинской части. Так вот, я хочу сказать, что я это прекрасно помню, потому что первый наш такой, знаете, выход, скажем так, вот произошел, это как раз, когда обострилась ситуация на Вьетнамо-Китайской границе. И мы тогда, ну, у нас тогда отношения с Китаем были, скажем так, далеки от того, что сейчас. И нас, вот наше подразделение выдвинули на границу, и мы там, так сказать, вот у нас был такой боевой дежурство, наши политруки нам объясняли, что вот китайский гегемонизм на наших вьетнамских друзей напал, там, ну и так далее, и так далее. То есть у меня это как бы перед глазами это все происходит. Так вот, американцы и западные страны, они используют вот эту ситуацию, понимаете? И они разжигают внутри Вьетнама, и я, кстати, хочу сказать, не без определенного успеха, антикитайские настроения. Это делается с пропагандистки, безусловно, но это еще делается такой, скажем так, с бизнес-оттенком. Дело в том, что сейчас колоссальные инвестиции идут вот именно в экономику Вьетнама, что, кстати, способствует, безусловно, промышленному производственному росту внутри Вьетнама, и вьетнамцы это тоже видят и пользуются этим. Сейчас очень много производства из Китая переносится во Вьетнам. Это особенно, если это касается вот индустрии одежды, обуви, это действительно сейчас, я вот недавно узнал информацию, оказывается, каждая четвертая кроссовка в мире производится во Вьетнаме. Вот такие вот вещи даже есть. Как вы сами понимаете, это уже, как говорится, показатель того, и самое главное, интересно. Но там американцы и их союзники считают, что там слабое звено. Поэтому вот наша поездка именно к НДР и Вьетнам, это очень хороший ход. Очень хороший ход. Я думаю, что мы еще и с другими странами будем работать активно. Это не разовая такая акция. Поэтому давайте вот приготовимся. Мы с вами находимся, мы сейчас становимся с вами свидетелями новой политики, которую вырабатывает Россия. У нас сейчас вектор, основной вектор нашей внешнеполитической деятельности и меняется, он изменился. И я считаю, что это очень и очень хорошо. И здесь я бы хотел подчеркнуть вот что. Если кто-то из вас думает, что мы оставляем Европу, как же без Европы? Нет. Парадокс заключается в том, что больше уделяя внимание нашим друзьям на юго-востоке, мы даем Западу как раз вот именно такой месседж посылаем. И я убежден, поверьте мне, пройдет очень-очень немножко времени, когда те же самые европейцы, которые сейчас фыркают и говорят очень, так сказать, несправедливые слова, я так мягко скажу, в наш адрес, прибегут и скажут, что их не так поняли. Вот когда мы их оставим, когда мы уйдем, поверьте, они тогда и осознают, что они потеряли. Это тоже определенный такой ход, ну, прямо в стиле Пушкина, да? Чем больше, чем меньше женщин мы любим. Да, так что вот я говорю сейчас об этом. Я сейчас предлагаю вам послушать интереснейший выпуск новостей моих коллег, а потом продолжим про Америку.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Говорим про Америку, говорим о том, что там происходит, каким образом это влияет на жизнь в нашей стране, каким образом это влияет, соответственно, на жизнь во всем мире. Я надеюсь, мы все с вами прекрасно понимаем, что пока еще ситуация в Америке, она, конечно же, влияет на весь мир, и, к глубокому сожалению, мы с вами неоднократно подчеркиваем, что влияние это скорее со знаком минус, чем со знаком плюс. Саша пишет, папа работал во Вьетнаме в 70-х советником, до сих пор рассказывает, пишет книгу, а вьетнамцы до сих пор к нему, его и маму приглашают во Вьетнам. Да, я думаю, что очень хорошо. Но вот здесь вот Матокин, это из, так сказать, служили, которые, наверное, военнослужащие из Дальнего Востока. Привет вам, ребята, с Поповки. Ну, Поповка немножко туда, южнее, да, я около Сибирцева служил. Так, ну, давайте, да, насчет этого больше вечер воспоминаний на эту тему давайте закроем. Иван Абы пишет. Здравствуйте, Рафаэль, скажите, пожалуйста, что за афроамериканка-журналист, который топит за Россию, забыла? Кэндис Оуэнс, наверняка вы говорите об этом, популярно, безусловно, очень популярно. Я, кстати, хочу вас обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели, появилась новая звезда в журналистике. Ну, как новая, относительно новая. Кэндис Оуэнс, 35 лет, она очень энергичная, очень-очень интересная журналистка. Она, вне всякого сомнения, выделяется из этого русофобского хора, который мы слышим сейчас из Соединенных Штатов Америки. Она, ну, я вот беру на себя смелость сказать, это такой Такер Карлсон в юбке, если можно сказать. Афроамериканка, как мы это говорим, хотя она выходец, если мне не изменяет память, ее семья выходец вот с Вирджинских островов, из Карибского бассейна, оттуда идет у нее, как говорится, это. Она очень критически настроена вот к движениям Black Lives Matter. В свое время она буквально, как говорится, их растерзала своими комментариями, неоднократно получала угрозы смерти именно вот от этих своих так называемых, от негритянских организаций, что там скрывать и говорить, так что здесь понятно совершенно. Она возглавляла движение, называется Blexit, от Brexit, то есть люди, которые выходят, ее критиковали, что она якобы оставляет проблемы черного населения в Америке без внимания, а она говорила о другом, она говорила, что Blexit это не выход из черной расы, а это выход от той зашоренной либеральной политики, которую исповедует большинство негритянских организаций. Сейчас, правда, ситуация эта меняется, и она очень консервативна, очень, у нее очень хорошее образование, она сама из Нью-Йорка, если мне память не изменяет, то есть такая она восточного побережья, что называется, девочка. И, конечно же, она, вот посмотрите, она недавно буквально растерзала Пирса Моргана в одном, он, так сказать, подумал, что взять у нее интервью, это будет хорошо. Хорошая идея. Ну, она там показала все, на что она способна. Очень хороший язык, очень бойкая, очень такая энергичная. Сравните и выступление ее, и выступление некоторых так называемых неолибералок, особенно из Конгресса или из журналистики, или вот, допустим, так сказать, пресс-секретари некоторые, официальные даже фамилии не буду называть. Конечно, она выделяется. Так что следим за ней. Очень вот у нас такой Такер Карлсон в юбке появился. Так, давайте возьмем, у нас полная линия. Слушаю вас.
Доброе утро, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот такой вопрос. Соблюдение норм морали и нравственности, как вы говорили в первой части, угу, в вопросах борьбы за власть, как внутри Соединенных Штатов, так и несоблюдение этих норм международных отношений. Угу. На ваш взгляд, всегда ли это приносило очевидный вред Соединенным Штатам для реализации ими своих целей, в том числе по усилению своей мощи и силы, включая экономику? Случайно ли говорят американцы, что кольт и доброе слово лучше, чем просто доброе слово? Может быть, и в иных случаях надо у них брать пример, в некоторых случаях своевременно употреблять силу, а не развозить демократические сопли. Спасибо.
Да, спасибо. Я немножко о другом говорил, хотя ваша ремарка мне совершенно понятна. И если исходить из концепции, что в политике нет каких-то норм, нравственных правил, всего этого, то вы, конечно, правы. А, вот. Но даже учитывая вот эту ситуацию, мне кажется, то, что сейчас творит Объединенный Запад, это уже выходит за рамки этого. Потому что посмотрите, что они ничего не добились и на Ближнем Востоке, и на Украине, развязав эти две кровопролитные войны, которые вот сейчас у нас происходят. Я думаю, что вопрос Тайваня, это тоже... вопрос лишь времени. Я думаю, и там это будет сделано. То, что касается сути вот вашей ремарки, я бы вот что хотел сказать. Изменилась ситуация. Подобные вещи, которые действительно были в прошлом, вот эта политика канонерок так называемых, когда последний аргумент, я так понимаю, что вот кольт так называемый, о котором вы говорили, мы сейчас будем образно это иметь, потому что таким кольтом были дредноуты английских империалистов в свое время, таким кольтом было ядерное оружие, которым бряцали, правда, недолго американцы перед всем миром и перед нами. Сейчас ситуация в корне изменилась. Дело в том, что показывать, как вот вы говорите, свою силу, свои какие-то, так сказать, знаете, преференции, скажем так, надо тогда, когда у тебя безусловное. То есть дредноуты хороши тогда, когда у туземцев нет дредноутов. Я сейчас туземцев в кавычки беру. Ядерным оружием бряцать можно тогда, когда его нет у твоих врагов. Или, я так мягко скажу, оппонентов, противников. А вот когда это все уже есть, когда экономическая мощь уже не та, когда политическое влияние уже абсолютно не такое, когда экономические, так сказать, вещи и военное преимущество, все это уходит в прошлое, то подобными вещами надо очень осторожно заниматься. Потому что, вот как говорится, на каждый дредноут может приплыть еще и несколько других дредноутов, а на каждую бомбу может прилететь и несколько бомб. Поэтому вот в этом изменилась ситуация. И именно в этом сейчас политика Соединенных Штатов, которая оторвана от реалий. Ведь проблема ведь вот в чем. Они оторваны. После Второй мировой войны, когда Америка диктовала всему миру, и в какой-то степени даже и Советскому Союзу, и я думаю, это сказалось потом на политике Хрущева, это когда у тебя 60% внутреннего продукта всей планеты, да, ты можешь говорить, а когда у тебя меньше 25%, надо быть немножечко поскромнее. А вот скромности как раз нашим американским врагам как раз и не хватает. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Рафаэль.
Да.
Добрый день, это Николай Николаевич.
Николай Николаевич,
добрый день. У меня такой вопрос. Угу. В последнее время в средствах массовой информации у нас очень часто стало употреблять слово «топить».
Угу.
Ну, раньше было «топить печь», «топить там что-то в воде», угу. А теперь стали употреблять в смысле «поддерживать». Вы, кстати, в этом контексте и употребили это слово.
Я процитировал радиослушателя. Да, пожалуйста.
Да, вот кто придумывает эти слова, их вкручивает в русский язык, что уже не понять, о чем речь идет.
Я понял. Но я хочу вас в данной ситуации огорчить, потому что эти слова никто сознательно не делает. Это рождается, это такой уличный сленг сам по себе. Я думаю, это не нужно этого бояться. И если эти слова соответствуют смыслу, и, скажем так, если они еще с юмором определенным, я думаю, что здесь ничего страшного нет. Это происходит повсеместно. В английском языке тоже изменили значение этих слов. Это постоянно. Ну, наша молодежь наверняка знает такое знаменитое слово «cool». Если спросить, я вот у студентов своих спрашиваю, я говорю, вы знаете, что такое смысл? Они говорят, да, «cool» — это крутое, там, допустим. Но изначально же «cooling» — это охлаждение, охлаждать в этом смысле. Но оно перешло, стало, вот видите, такое охлаждающее, оно стало, так сказать, вот таким. Смысл немножко другой приобрело. Мы можем приводить это примеров очень много, как в английском, так и в русском языке. Ну, то, что вот я считаю себя возможным высказывать, поэтому по этому поводу, потому что я преподаю английский язык и слежу за этими вещами, страшно ничего нет. Хуже, когда появляются выражения, которые, ну, мягко говоря, не соответствуют нравственно-моральным постулатам той или иной страны. Вот это самое плохое. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Саут. А вот какое ваше мнение? Ведь за последние 20 лет существенно сократились ядерные арсеналы. То есть при советской власти было там более 70 тысяч боеголовок, а сейчас всего, если все насобирать, 14 тысяч, и эти 200 мегатонн мир никак не уничтожит труху. То есть гарантированно в ядерной войне будет победитель. И, судя по всему, это США, потому что они обладают кроме ядерного оружия, все высокоточным обычным вооружением. И плюс у них есть возможность переехать в южное полушарие.
Хорошо, да. Уважаемый радиослушатель, по каждому вашему высказыванию я, так сказать, говорю такую отметку. Это не точно, но я надеюсь, что вы просто, так сказать, несознательно же вы это говорите, просто ваша информация не точная, не точная, не точная. По всем цифрам, по всем фактам, которые вы привели, они не верны. 70 тысяч боеголовок никогда не было. По-моему, это в свое время достигало порядка от 5 до 6 тысяч боеголовок было с каждой стороны, потом это все сокращалось. Так вот, неоднократно еще во времена вот моего студенчества говорилось о том, что этим количеством боеголовок, соответственно, на другой стороне было столько же, можно было уничтожить несколько раз планету. Ну, так вот, сейчас у нас прогресс, у нас сейчас там, по-моему, в той или иной степени количество боеголовок, оно как-то соотносится, это несколько тысяч с одной и с другой стороны. Можно сколько угодно спекулировать на эту тему, но это сейчас сохранен паритет. И, к глубокому сожалению, этих боеголовок хватит, чтобы уничтожить планету как минимум один раз. Тем более, если учитывая запасы КНДР, Китай сейчас наращивает, довел до 500 боеголовок, сейчас вот, так сказать, подводит к этой цифре. У нас там, по-моему, 1000 с чем-то, я сейчас точно не могу сказать, у американцев тоже приблизительно столько же. Хватит уничтожить, чтобы это. И преимущества никакого абсолютно у американцев нет. Более того, средства доставки сейчас у нас, она, это отмечают и американские, я сейчас не говорю о наших, американские эксперты говорят о том, что с появлением новых типа ракет, новых ракетоносцев мы, безусловно, сейчас лидируем, и, так сказать, качество вооружения у нас лучше. Это то, что говорят эксперты американские. Я вот еще раз хочу повторить. Так, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Знаете, вот хочу под занавес акцентировать. Наталья зовут из Москвы.
Да, Наталья.
Твое внимание на вот этой попытке, которую вы сказали, найти вектор.
Угу.
Знаете, прослушивая, обладая, в общем-то, неплохой памятью, вот этот коктейль из идеологических составляющих в России, он наталкивает на очень тревожную мысль. А как же мы будем определяться? С одной стороны, обращение при инаугурации патриарха святейшего нашего Кирилла к Путину, как к тому, на кого он надеется, причем в храме, где на царство венчались наши цари, под которыми веками собиралась православная империя, которую потом нарезали на куски, вот те самые марксисты, о которых вы говорите, что вы марксист, тут же вы православный. Тут же, значит, мы в НАТО хотели вступить, а мы что, не понимали, что нам придется бомбить страны? Потом мы отскакиваем, потом мы на освобожденные территории тащим памятники Ленину, не думая, что людям это ничего не нужно, богоборческое, уже давным-давно. Так вот, как же мы будем определяться? А возродить Святую Русь, патриарх просил, а Святая Русь — это только монархия и измы, кратии. Ведь уже понятно, что они нам не подходят. Мы встроены в монархическую систему. И вот эти узлы, о которых Андрей Ткачев, батюшка мой, духовник, говорит, которые мы, если не развяжем, то погибнем непременно. С цареубийством, где-то убийством узаконенным.
Простите, пожалуйста, заканчивайте, всему, да, пожалуйста.
С насаждением всему миру, также в глобальном плане коммунистической идеологии. И вот сейчас Китай, корейцы, как нас уничтожали в Корее, тех, кто убежал туда.
Простите, пожалуйста, я вам дал возможность высказать, но, по-моему, вы просто куда-то уходите совершенно в сторону, непонятно. Я не согласен с вашими тезисами, практически со всеми. Ваша апелляция сейчас вот к прошлому, к монархии, ко всему тому, вот, что с этим связано. Два раза в одну и ту же реку зайти нельзя. Я думаю, вы это прекрасно знаете. И то, что сейчас мы делаем, мы строим свое сильное государство. На какой основе это будет, каким образом это будет сделано? Я думаю, что все те элементы, о которых вы сказали, и со знаком плюс, и со знаком минус, это наша история. И монархия, и Советский Союз, советский проект. Вы сказали, я марксист, по-моему, вот как-то это, но я себя марксистом никогда не считал. Хотя я с гордостью говорю, что я был комсомольцем. И советское прошлое для меня — это не оторванный какой-то кусок истории. Я в нем жил, в этом прошлом так называемом. Я прекрасно знаю его положительные, знаю отрицательные стороны. Поэтому история нашей страны должна восприниматься в комплексе. Куда мы идем, каким образом мы будем это строить? Ну, дорогу осилит идущий. Если кто-то вам скажет, что он знает какие-то рецепты, знает, каким образом это сделать, вы знаете, это все равно, что рассказать о своих планах Господу Богу, чтобы насмешить его. Поэтому надо просто делать свое дело, и будь что будет. и делать то, что нужно. Вот и все. А сделать это честно и делать это по возможности профессионально. И, сказать, у каждого человека есть свое понимание патриотизма, отношение к своей родине. Я думаю, что, как говорится, Господь Бог сподобит, и найдем дорогу для того, чтобы построить сильное, могучее государство. Будет ли это на какой-то основе монархической, социалистической или там, или еще что-то, посмотрим. Давайте не будем забегать вперед. Знаете, была такая песня у нас: «Была бы страна родная, и нет других забот». Так что здесь, я думаю, что мы с вами должны очень-очень-очень аккуратно смотреть, а самое главное, не отрицать и не, знаете, не стыдиться нашей истории. Нам нечего стыдиться. Есть моменты, о которых мы говорили, безусловно, были вещи, которые были очень трагические в истории нашей страны. Так что здесь, как вы сами понимаете, рецептов каких-то нет. Вот Алекс прислал, сколько боеголовок. В России 6500, так что 70 тысяч, конечно, нет. США 6150, Франция 300, Китай 290, ну и так далее. Вы эту информацию можете узнать я не знаю, там, в Википедии, любой это есть она, так что здесь ни в коей мере не... Это не секрет, и поэтому вот все, что сейчас происходит в военной сфере, это все, как говорится, вот оно осязаемо, вы можете это все посмотреть и проверить, каким образом все это происходит, но я хочу сказать, что тезис, он остался без изменений. Даже сейчас, сократив очень-очень много боеголовок, мы, тем не менее, можем нашу матушку-планету взорвать за, так сказать, очень короткий промежуток времени, и уж здесь мы с вами, ну, ничего не поделаем. Так... Старая американская поговорка, это «Uno Bobento» нам пишет. Это «Кто быстрее достал кольт, тот и жив». Ну, в принципе, да. А ведь Байдена не пустили в Швейцарию, к чему бы это? Ну, Владимир пишет, имеется в виду, что его окружение не пустило его в Швейцарию. Ну, действительно, там, как говорится, и Камал их... Это как раз вот такое сборище, которое было в Швейцарии. Ну, это уже, как говорится, прошедшее время. Но то сборище, которое было в Швейцарии... Я думаю, это как раз под статус вот Камалы Харрис. Это, что называется, соответствует ее интеллектуальному уровню, ее политическому опыту, потому что это, конечно, клоунада. Я думаю, что здесь Камала Харрис, это вечно, ну, я не могу сказать, что она смеется, понимаете, но это правда, это психиатры уже обращают внимание в Америке. Этот ее неконтролируемый ржач, иначе назвать нельзя, это не смех, хотя это, я говорю сейчас о женщине, мне несколько неудобно. Но я в данном случае говорю о вице-президенте Соединенных Штатов Америки. Человек, который очень и очень реально может в ближайшее время стать президентом. И вы, я надеюсь, прекрасно понимаете, уважаемые радиослушатели, по какому поводу и из-за чего это может произойти. Потому что я вот опять же, посмотрите выложенную информацию, посмотрите, в каком состоянии сейчас физически Джо Байден. Это, конечно, опять же, это все удары ниже пояса, и, может быть, в любой другой ситуации я бы... В жизни не позволил себе так издеваться. Ну, как издеваться? Я просто показываю то, что показывают американские средства массовой информации. Я это же не придумываю и не монтирую эти все видео, которые выложены у меня ВКонтакте и на America Life в Телеграме. Поэтому в данной ситуации это же, ну, это люди, которые решают вроде бы судьбы мира. Или, по крайней мере, они должны участвовать очень-очень это, вот в этих процессах. И вот в таком состоянии эти люди решают судьбы мира, своей страны. Я ведь, вы обратили внимание, я сейчас даже не утруждаю вас информацией по поводу внутреннего состояния в Соединенных Штатах Америки. Я не говорю об уровне преступности, это постоянные, так сказать, вот эти перестрелки, которые на улицах. Я сейчас не говорю о состоянии экономики, я не говорю сейчас об инфляции, я не говорю сейчас о ценах. В ближайшее время я с Грегом разговаривал, он, я надеюсь, приедет, расскажет еще. Он опять, вы помните, он говорил по поводу цен в Соединенных Штатах, которые сейчас. Он звонит и говорит, я, так сказать, не успеваю следить за ними. Повышаются цены на товары первой необходимости. Опять же, вот я здесь останавливаюсь, потому что я знаю, что вы, уважаемые радиослушатели, не принимаете, как бы это, знаете, на слово все это. Приедет человек, очевидец, американец, расскажет, каким образом. Так что ситуация там просто аховая. Я не говорю уже о том, что происходит на границе. Я хочу вам напомнить, что это произошла совершенно, как говорится, ну, совершенно невероятная вещь. Дело в том, что недавно комиссия Конгресса, Сената, извините, они, так сказать, выявили вот какой факт. Это я сейчас ссылаюсь на заявление сенатора Джордана и сенатора Кеннеди. Не путайте с Робертом Кеннеди, претендентом на президентское кресло. Сейчас от независимой, как независимый кандидат. 18 тысяч детей, 18 тысяч детей, которые перешли границу вот за последние три года, они просто исчезли. То есть они зарегистрированы были на границе, они перешли границу. Я еще раз хочу повторить, это не в семьях, не семьи, это дети. Это люди, так сказать, подростки до 16 лет, которые были. Вот. Причем там начиная от 7-8-летнего возраста до 16. Они просто исчезли. Приводилась цифра 18 тысяч, сейчас я вот уже видел 19 тысяч. Эти дети просто исчезли. Их нет нигде, их нигде, они нигде не зарегистрированы, их просто нет. А что произошло? Дело в том, что, оказывается, три года тому назад вот этот вот самый у нас, так сказать, самоходный дедушка, некоторые из вас пишут, надо более уважительно говорить, да какое уважение к этому подонку, вот иначе нельзя назвать. Он подписал указ, где разрешал пропускать детей через границу, то есть в Соединенные Штаты Америки, без сопровождения взрослых. Вот скажите мне, кто-нибудь может меня убедить в том, что этот негодяй не имел в виду именно интересы педофильского лобби, а я сейчас даже, вы знаете, вот сенатор Джордан, он сказал совершенно удивительную вещь, и она удивительна по своей невероятности и трагичности. Он сказал, в лучшем случае эти дети попали к педофилам. Потому что там сейчас вот я говорю о том, что витает в воздухе, это трансплантация на органы. И он говорит, что в лучшем случае они попали к педофилам. И это подписывает президент, прекрасно зная, каким образом, что будет с детьми, которые без сопровождения взрослых, родителей, семьи, они пересекают границу. В незнакомой стране, без знания языка. Как вы думаете, жертвой каких людей они станут и интерес каких людей они привлекут? Что, собственно говоря, и произошло. Это вот вам вот пример того, что сейчас происходит. Это отдельная тема, об этом можно говорить, потому что настолько все это уже невероятно. И многие из вас, вы, наверное, уважаемые радиослушатели, следите, иногда некоторые из вас звонят, говорят, да что вы сгущаете, ну что вы тут вот жути нагоняете, ну а вот там вот посмотрите, что происходит, а вот, допустим, так сказать, это. Но потому что происходят вещи, которые, ну, они невероятны не только с точки зрения элементарной, там, я уж не говорю нравственности, морали, там, закона или еще что-то. Такого не было в Америке. Этого не было такого. Абсолютная, так сказать, деградация институтов, которые в какой-то степени хотя бы занимаются там социальной политикой или еще чем-то. Я вам приводил примеры, когда полиция отказывается выходить на дежурство, потому что не согласна с решением. Это мне мой коллега-журналист из Сиэтла прислал эту информацию. Это касается очень-очень многих. Я не говорю уже о том, там, что они с Трампом творят там, или еще это что? Это вот, вот именно вот так вот? Теперь это вот такая политика. И я еще раз хочу повторить, почему я постоянно адресую к этому. Ну, что я такой прямо заботливый, что меня так прямо вот... Ну, конечно, судьба детей волнует, как любого нормального человека в этом. Но я просто хочу сказать, что вот это такая, вот такое отношение к людям, к интересам, к международному праву, это будет все имплементироваться на международный периметр. Это к нам будет то же самое. И когда я говорю, что надо убирать дипломатов, нам не о чем разговаривать с этими людьми. Это касается не только Америки. А что там, Европа лучше, что ли? Я просто говорю о том, что вот с этими людьми разговаривать, ну, не о чем. Должно смениться какой-то там, я не знаю, прийти другие люди, с которыми можно, которые, ну, элементарно хотя бы говорят то, что думают, и думают, что говорят. Хотя бы на одну секундочку. Которые их могли бы вербализировать, свои интересы какие-то или еще что-то, что можно было с ними начать работать. А так мы имеем дело просто с какими-то вурдалаками политическими. В самом натуральном, ну, посмотрите, Шольца, Сунаки, так сказать, посмотрите, вот все это вот сборище, которое было в Швейцарии. Ну, это как, это нормальные вообще люди? Я сейчас говорю просто, знаете, вот с человеческой даже точки зрения. И привожу вам факты, которые подтверждают, что это просто не люди, по сути своей. Я сейчас, конечно, имею в виду вот таком, в политическом смысле, скажем так. И поэтому разговор с ними должен быть очень и очень короткий. А понимают они только силу. То, что, к счастью, сейчас и демонстрирует и наш президент, и наше руководство, и вот все эти события, о которых я вам сказал, и в Северной Корее, и во Вьетнаме, они как раз и говорят о том, что это так и есть. Я, кстати, там выложил видео интересное с улицы Нью-Йорка, когда отважный молодой человек с флагом России гуляет там. И, знаете, вот реакцию, вы посмотрите, зайдите на страничку и на Телеграме, и ВКонтакте, там как раз вот, и вы посмотрите на реакцию американцев. Более того, посмотрите на реакцию полицейских, которые, увидев нашего парня, подошли к нему, и все думали, что они сейчас там что-то сделают, а они просто взялись, как говорится, обняли его, и они сфотографировались вместе. Вот что думает народ, а вот что пытаются нам навязать политики, говоря о нашей стране. И, кстати, к глубокому сожалению, некоторые грантоеды, бывшие так называемые граждане России, они вот эту всю, этот миф, они поддерживают и пытаются нам всем рассказать, что мы в изоляции, что нас никто не любит, что никто не... Да, ребят, все совершенно по-другому. Если посмотреть более, так сказать, профессиональным, более таким трезвым взглядом на то, что происходит. Сегодня... В 20.00 я вас приглашаю, мы поговорим с вами о выборах. Я расскажу вам, что такое эра согласия. 200 лет тому назад, в 1824 году, произошли очень интересные события в Америке. Поговорим с вами о предвыборной кампании, как образовывались партии в Соединенных Штатах Америки. Естественно, проведем параллели с днем нынешним. Всего вам самого доброго. Простите, сбрасываю ваши звонки. До вечера. 20.00. Америка Лайт.